результаты и обсуждения. Я просыпалась медленно, с беспокойным ощущением, что я натворила что-то страшное, но никак не могла вспомнить, что. Потом вспомнила, и сон сразу испарился. Я заперла Лёна в подвале. Ничего более ужасного со мной приключиться ну просто не могло. Сколько сейчас, полдень? А если он задохнулся, замерз? Я через силу разлепила веки и увидела Лёна, задумчивым видом сидевшего на стуле у окна. Интересно, кто его выпустил? Позже я узнала, что он вышиб таки дверь, разворотив косяк. Лён поднялся и подошел к моей кровати. Я поскорее зажмурилась. Кровать скрипнула, когда он осторожно присел на краешек. Несколько секунд ничего не происходило, потом он неожиданно сказал: «Прости меня». Как бы худо мне ни было, вступление мне понравилось. Я прикинула, какие выгоды оно мне сулит, и, томно перекатившись головой по подушке, чуть слышно прошептала: «На колени». К моему ужасу он бухнулся на пол так ретиво, словно я собиралась посвящать его в рыцари. «Эй, ты что, вставай немедленно, я просто пошутила». «Я тоже», — ответил Лён. Я перегнулась через край кровати и обнаружила, что он сидит на корточках. Вздохнув, Лён прислонился спиной к кровати, вытянул ноги и закрыл глаза. Потом начал говорить, тихо, медленно, тщательно подбирая слова. Мне уже несколько раз приходили сообщения по телепочте. Текст был один, суммы разные. Плата за то, что мы освободили Дагеву и разошлись по другим долинам. Совсем не дурная плата. Деньги, военная поддержка, чуть ли не старминский трон под лозунгом «Долой людей, даешь вампиров». Только я тогда посмеялся. С каким жаром он обещал мне то, чего не собирался выполнять. К сожалению, отследить сигнал не удавалось. Мерзавец и впрямь занимал какой-то высокий пост, а то и сам был магом. Ничего не добившись посулами, он начал угрожать. Дескать, ты не берешь денег, возьмут за тебя. И началось. В человеческих городах нас стали троить, как крыс. Это дало очень умеренный эффект. Наемники с оберегающими талисманами и заговоренными мечами неизменно проигрывали Гворду, а то и обычной палке. Тогда им велели работать под нас. Странно. Городские источные каналы ежедневно принимают в себя десятки безымянных трупов, но достаточно одного укушенного в шею сапожным шилом, как поднимается паника. Маг донимал меня днем и ночью. Речь шла уже не о деньгах, а о восстановлении доброго имени. Я по секрету сообщил ему, что оно так и не пользовалось большой популярностью, и съязвил, что дурная слава лучше никакой. Меньше будут соваться в Дагеву, поостерегутся. Очевидно, это навело его на какую-то мысль, и звонки прекратились. Появилась тварь. Нельзя сказать, чтобы мне было жалко погибшего мага. Можешь считать меня хладнокровным монстром, но первой моей мыслью было поскорее выкинуть труп за границу, чтобы не вонял на моей территории. Но не успели мы отскрести бедолагу с мостовой, как появился второй чародей. Нахально материализовался посреди площади и изобразил священный ужас. «Ох, ах, да что с моим коллегой? Ой!» Я был уверен, что о бесславной кончине конкурента номер второй узнал не от перелетных птичек. Улучив момент, я покопался в его подсознании. Поверхностно у него стояла мощнейшая защита, но не он ее создал, и вряд ли он о ней знал. Посмотрел я на него, посмотрел и плюнул с досады. Если он когда-то и обладал магическими способностями, то утратил их, подвязаясь по кабакам. На званом вечере номер второй упился так, что на завтра тварь страдала от похмелья. И номер третий довольно долго носился с воплями вокруг фонтана, даже не успел выскочить и разглядеть ее вблизи. Кстати, за несколько часов до кончины он попытался отправить меня на тот свет, но, к счастью, толком не знал, как это сделать. И это маг-профессионал, заинтересованный в поисках истины? Да ни за что не поверю. Создавалось впечатление, что таинственный враг специально подсовывает мне своих неудачливых малоценных сообщников или скрытых недругов, и место на троне расчищает, и вампиров порочит. Но если бы тварь ограничилась только ими? Всех проживающих в Дагеве людей срочно выселили за ее пределы, завернутые с полдороги купцы возмущались и грозили вообще прекратить торговлю с Дагевой. Мне очень не хотелось обращаться к твоему учителю, но если уж магистр теоретической и практической магии, лучший в Белории, не сумеет нам помочь, то впору обивать гроб кистями. А он взял и не приехал. Постарел, стал осторожнее, недоверчивее. Четвертому магу, он представлял школу, приятный старичок, я выделил охрану. 3 дня мои парни таскались за ним след в след, тактично отставая у будочки на задворках. Там-то его и поджидали. Резво подпрыгнув по бурьяну, будочка рассыпалась в мелкую щепу. Без особого энтузиазма, поискав тварь среди обломков и ошметков, стражи побежали ко мне с докладом. Оба утверждали, что до подскока в будочке не чувствовали ничего необычного. И после тоже. А вот во время... Очевидно, монстр терял контроль над собой только в короткие моменты битвы. Если бы я был рядом, то, скорее всего, смог бы проникнуть в его мысли, но подобная оказия все не подворачивалась. Твое появление стало последним гвоздем в крышку моего гроба. Прочитав письмо, я взвыл от досады. На себе-то я мог рвать волосы сколько угодно, но с твоей головы не должно было упасть ни волоска, иначе... Я посылал за помощью, а получил одни угрозы. Если она, да если с ней, если еще раз... Зачем я вообще связался со школой? Какими только словами я не костерил твоего учителя. Одно дело опекать немощного старика, и совсем другое — озорную девицу в самом расцвете сил. Ты могла сорваться с места в любой момент. Ну, вроде бы уже выгулил, довел до самого дома, сдал на руки охраннику, и через каких-нибудь полчаса мне сообщают, что тебя видели в 10 верстах от города. Предугадать, что придет тебе в голову в следующую секунду, было невозможно. Мало того, ты как магнитом притягивал неприятности. Ты и меня не забывала в них втравливать. И самое страшное, мне это понравилось. Честное слово, я упивался этой неделей, как будто она была последней в моей жизни. А могла бы и стать таковой, не прикончить ты монстра. Из тебя выйдет отличная магичка, Вольха. Я безгранично благодарен тебе за помощь и сгораю от стыда за свое дурацкое поведение. Мне следовало больше доверять тебе и рассказать тебе все с самого начала. Прости меня, пожалуйста. После таких слов мне оставалось только прослезиться, благословить его и умереть. Я привычно предпочла 4-й вариант. «Ни за что», — сказала я, — «будешь знать, как обманывать друзей».
«Ты права, никудышный из меня повелитель», — покаянно сказал он.
«Я этого не говорила», — возразила я.
«Говорила. Вчера в подвале».
«Я просто хотела убедиться, что ты не выберешься из подвала, даже очень разозлившись», — призналась я, расплываясь в улыбке.
«Сейчас-то я не в подвале», — сказал он, выразительно разминая пальцы.
«Но как тебе удалось туда меня заманить?» «Уже 3000 лет маги совершенствуют телепатию и способы защиты от нее».
«Так ты мне лгала?» — возмутился Лен.
«Отметь, тоже лгала».
«Да, хороши мы оба. Вот, возьми». Медный браслет заскользил по одеялу, скатываясь мне под бок. Я торопливо повернулась, не давая ему затеряться в складках одеяла, и тут только вспомнила, что я, собственно, умираю.
Не может же человек жить с пробитым сердцем? Я восприняла отсутствие адской боли как приговор, не подлежащий обжалованию. Очевидно, я доживала последние минуты милосердной агонии. Я восхитилась своим мужеством и поразилась равнодушию Лена. Где сдавленные рыдания, где глаза, опухшие от бессонных ночей, где пролысина от вырванных клоков волос. Он, правда, покусывал губы, но все равно засмеялся.
«Надеюсь, это у тебя нервное», — подозрительно спросила я, украдкой ощупывая забинтованную грудь. В боку стрельнула.
«И прекрати читать мои мысли!»
«Не хочется тебя разочаровывать, но ты, к сожалению, не умираешь», — сказал Лен.
«Как это не умираю?» — возмутилась я, садясь и стыдливо натягивая одеяло по самый подбородок. Узкая полоска бинта проходила как раз под грудью, сбоку прощупывался бугорок тампона. «Он меня прямо в сердце пырнул!»
«Не в сердце, а в бок». Лезвие скользнуло по ребру, прошло под кожу и выскочило через 1.5 вершка. «Проверь, если хочешь».
Странно, я могла поклясться, что получила смертельную рану. В пылу схватки, конечно, ощущение боли искажается, но обычно наоборот. Люди не замечают лишних дыр, пока не падают замертво. Вот уж не знала, что окажусь такой неженкой. Чуть не отправилась к праотцам из-за пустяшной царапины. «Я долго спала?» — спросила я.
«Сутки и 1/2 дня. Сядь поудобнее, я принесу тебе обед».
«Безобразие. У меня была такая эффектная кончина. Под пение соловьев, аромат цветов, журчание воды, на руках красавца мужчины. И на тебе. Но где же еще, скажите на милость, я смогу почить в подобной обстановке?»
«А ты почаще приезжай в Дагеву», — предложил Лен. «Мы тебе всегда будем рады обстряпать такое богоугодное дельце».
Неделя перед отъездом пролетела как один день. Яркий, красочный, чудесный. Быстро заживающая рана не мешала верховым прогулкам, и мы с Леном побывали в долине Семи Радуг, подгадав короткому дождю, на исходе расцветившему небо даже не 7, а 9 радугами, причудливо изломанными эффектом черновика. Прошлись по берегу затянутого туманом озера, из которого доносился журчащий смех невидимых русалок. Подманили таки упрямого единорога, и он нехотя позволил мне благоговейно погладить жеребенка по шелковистой спинке. А по вечерам прямо на площади закатывались грандиозные пиры.
на который стекались все обитатели Дагевы. И вампиры, и вернувшиеся люди, и даже волки, улучив момент, вскакивали на уставленные явствами столы и угощались в свое удовольствие. Пожалуй, я стала самым уважаемым человеком в Дагеве, после Лёны и старейшин. Но они вампиры, так что я смело могла величать себя самым уважаемым человеком вообще. Учитель в Дагеву так и не приехал, ограничившись долгим телепатофонным разговором с Леном. А на исходе недели объявился бледный, поминутно вздрагивающий гонец с письмом для меня. Представляю, сколько ему посулили за 9-мильный перегон от камнедержца до Дагевы. Бедолага вцепился в меня мертвой хваткой и не отходил ни на шаг, пока я не проводила его до внешней границы, и там пустил коня таким бешеным галопом, что пыль у моих ног не успела еще осесть, а гонец уже скрылся из виду, оставив за собой расползающуюся серую полосу поперек прорезанного дорогой луга. Выпроводив гонца, я распечатала письмо и, сдавленно хихикая, насладилась пространной одой в свою честь, подбитый длинным списком трав и кореньев, которые я должна была выклинчить у Лёна для факультета травников. Меня заинтересовала там одна фраза, и я отправилась на поиски Лёна. Это всегда было трудной задачей, и я обошла 5 или 6 его излюбленных мест, пока совершенно случайно не наткнулась на повелителя возле кузницы. Он чистил скребницы черного огрызающегося жеребца, поминутно отпихивая локтем его нахальную морду. «Ну, выкладывай», — не оглядываясь, велел повелитель. «Что еще стряслось?»
«Учитель прислал мне письмо. Хочешь прочитать?»
«Нет».
«Извини, все время забываю, что чужие письма, да и чужие мысли читать неприлично. Слушай». Я отыскала нужную строчку. «Довожу до твоего сведения, что с сегодняшнего дня директором школы официально считаюсь я в связи с неожиданной кончиной магистра Петрима, наступившей в результате сильного кровоизлияния в мозг в ночь с 15 на 16 травня. Так что отчет о проделанной работе будешь писать на мое имя и не забудь, ну и так далее».
«Так это был он», — задумчиво сказал Лена, откладывая скребницу.
«Не знаю. Может, простое совпадение? А ты знал его?»
«Встречались пару раз». Повелитель уклончиво сменил тему. «А что ты не должна забыть?» Я оторвала низ листка и передала Лену. «Тебе нужна телега», — заключил вампир, скользя глазами по списку.
«Да зачем?»
«А на чем ты собралась вести этот сток?» Я рассмеялась.
«Ну, как-то не весело. Возьму всего понемножку. А учителю скажу, что от вас снега зимой не допросишься».
«Не посмеешь», — возмутился Лен.
«Посмотрим», — ответила я.